говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мы рады сегодня предложить вашему вниманию круглый стол, посвященный выдающейся и одновременно спорной личности русского богослова, философа, писателя, мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. В нашем круглом столе сегодня принимает участие Алексей Павлович Козырев, российский философ, специалист по истории философии, священник Павел Хандзинский, доктор богословия, кандидат теологии, декан богословского факультета, заведующий кафедрой практического богословия, и Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой, профессор кафедры философии и религиоведения, заведующий научного центра психологии и религии при кафедре философии и религии и религиозных аспектов культуры. Мы поговорим также о новом сборнике, посвященном трудам и личности протоиерея Сергия Булгакова, вышедшего в этом году в издательстве «Роспен».
Наша сегодняшняя встреча посвящена, как я уже говорил, новой публикации Алексея Павловича Козырева, посвященной отцу Сергию Булгакову. Мы, как всегда, когда говорим про отца Сергия Булгакова, вспоминаются некие богословские проблемы, и связанные прежде всего с тем, что эта личность у нас в России считается чуть ли не одиозной, а еще в связи с тем, что архиерейский собор русской зарубежной церкви чуть ли не предал анафеме, меня поправят, если я ошибусь, отца Сергия Булгакова. Вот хотелось бы знать, что сегодня нового российский читатель, не философ, а читатель в более широком смысле этого слова, или слушатель нашей радиостанции, узнает об этой удивительной личности. Как ни говори, личность удивительная, богослов выдающийся и человек, на самом деле, очень-очень образованный и неоднозначный. Алексей Павлович.
Да, если позволите, во-первых, я хотел бы сказать, что это не совсем моя работа. Да? Это книга, которая вышла под моей общей редакцией, но все три гостя, которые сегодня присутствуют в студии, включая меня, являются в равной степени авторами этой книги, поскольку книга вышла в такой очень известной серии «Философы России первой половины XX века». Эта серия издается под редакцией наших выдающихся академиков-философов. Туда в редакционную коллегию входят и Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов, и Владислав Александрович Лекторский, и Борис Исаевич Пружинин, главный редактор журнала «Вопросы философии», нашего флагманского журнала философского. И, насколько я знаю, за 30-й том, который выходит в этой серии, вышел он параллельно, кстати сказать, с томом, посвященным Сергею Ивановичу Гессену, который был философом неокантианцем и психологом, философом педагогики в русском зарубежье. Вот. И в этой серии действительно вышло много томов, которые посвящены русской религиозной философии. Бердяеву, Лоренскому, Корсавину. Сами по себе эти книги – это не публикации текстов. Это именно исследовательские, научно-исследовательские статьи, которые написаны, как правило, современными учеными. То есть мы не берем здесь тексты, которые писались в русской эмиграции. Мы берем именно наше вот философское сообщество. И поскольку Булгаков действительно фигура очень многосторонняя. То есть он начинал как экономист, был политико-экономом. Потом он был философом, писал труды по религиозной философии, по политической философии. Потом в эмиграции он стал богословом, он стал профессором догматического богословия Свято-Сергиевского богословского института. То есть вот такой фантастический путь проделал от марксиста, легального марксиста. То есть легальный, это значит, он печатался в легальных изданиях. Он не в подполье сидел, в отличие там, от Ленина, а он печатался в легальных изданиях. Кстати, интересно, что одно марксистское издание начала века называлось «Мир Божий». Ну, то есть, здесь тоже удивительным образом этот легальный марксизм не был чужд, не был враждебен религии христианской. Поэтому исследования, которые в томе напечатаны, они напечатаны тоже разными людьми. Здесь есть и философы очень известные, Владимир Натанович Порус, например, из Высшей школы экономики. Здесь есть и иностранные исследователи, например, японец Хори Хироюки и француз Антуан Аржаковский, американская исследовательница Булгакова, автор монографии о Булгакове Екатерина Евтухова и французская исследовательница Булгакова Татьяна Викторова, которая пишет о его взаимоотношениях с матерью Марии Кузьминой Караваевой, тоже известнейшей такой фигурой религиозной жизни, эмиграции. Ну и вот отец Павел, наш выдающийся исследователь богословия, который специально для этого тома написал статью «Триадология и софийность» от Владимира Соловьева к отцу Сергию Булгакову, и Константин Михайлович Антонов, который является профессором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, написал статью «Потребность и опыт к философской постановке проблемы религии в творчестве Сергея Николаевича Булгакова». Надо сказать, что вот у Константина Михайловича недавно вышло большое двухтомное исследование, которое называется «Как возможна религия?» Это, по сути, философия религии в России. И значительный раздел в этой книге посвящен также отцу Сергию Булгакову. Но поскольку вот наша книга, она долго составлялась, мы ее долго собирали и долго готовились к ее выходу, но вот многие работы, может быть, даже были написаны там еще в нулевые годы. Поэтому тут речь не идет о том, что это самые такие вот, что называется, последние работы. Да, я еще не представил многих других авторов. Тут надо сказать, что из Фрибурга профессор Регулац Вален представляет интереснейший центр исследования наследия отца Сергия Булгакова во Фрибургском университете в Швейцарии, который сейчас издает, по сути, собрание сочинений Булгакова на немецком языке. Вот она дала статью в авторизованном переводе «Достоинство человека перед лицом Меонт. Разные взгляды Булгакова и Бердяева». Очень интересная статья, где также вот затрагивается один из важнейших вопросов отношения христианства, православия к концепции правам человека, человеческого достоинства, человеческой свободы. Когда-то вообще считалось, что это не христианские темы. Сейчас у нас есть основа социальной концепции, целый документ церковный о правах, свободе и достоинстве человека, в 2008 году принятый Русской Православной Церковью. Поэтому вот в русле этого документа обращение к наследию русских религиозных философов очень важно. Ну и Анна Игоревна Резниченко и Наталья Анатольевна Ваганова, две наших исследовательницы Булгакова, у которых есть книги, посвященные Булгакову, или полностью, или частично, они тоже участвуют в этом томе. Поэтому том этот, в общем-то, он предназначен прежде всего для исследователей, для ученых, для студентов, для аспирантов, которые всерьез занимаются историей русской философии. Но есть и очень такие интересующиеся и школьники, и просто православные люди, которые, может быть, даже не заканчивали Свято-Тихоновский университет или Московский университет. Но им интересно, что происходило в мире богословия. Им тоже эту книгу подержать в руках, наверное, будет не лишним и не бесполезным. Она вышла в издательстве «Роспен», то есть это наше такое лидирующее издательство по выпуску исторической, политической литературы. Ну и, может быть, прежде чем передать слово моим коллегам, я вот отвечу тоже на вашу, Николай, реплику о том, что Булгаков одиозная фигура. Конечно, Булгаков не одиозная фигура. Булгаков фигура совершенно выдающаяся. И мне несколько обидно, что наши соотечественники больше знают его однофамильца, Михаила Булгакова, автора романа «Мастер и Маргарита». Их объединяет только то, что они оба по рождению орловчане. Они из этого края, кстати сказать, это и родной край моего отца, откуда вышло очень много писателей. Лесков оттуда, Тургенев. Так что они земляки. Но по своему отношению к христианству, по своему творческому пути, это совершенно разные люди. Я бы сказал, что Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий, может быть, в русской культуре гораздо более выдающийся человек, чем Михаил Афанасьевич Булгаков. Уже и по тому, что он объединил в себе столько специальностей, столько дисциплин, и экономика, и право, и философия, и богословие, и, наверное, по объему его наследия. Вот, конечно, этот объем наследия превышает объем наследия Михаила Афанасьевича Булгакова, собрание сочинений которого, если я не ошибаюсь, в 6 томах. Вот если издавать собрание сочинений Булгакова, это будет не менее 20 томов, а если мы еще сюда и материалы какие-то подключим, и переписки, то, наверное, и 30 томов не хватит, чтобы издать все наследие отца Сергия Булгакова. Ну и, конечно, по своей роли в истории русской общественной жизни, культурной жизни, церковной жизни, фигура Булгакова обретает совершенно грандиозный масштаб. Вот. И надо сказать, что в России сейчас интерес к нему растет. Его родной город Ливны, уже давно там и площадь назвали именем Булгакова, и мемориальную доску повесили на здании духовного училища, духовной семинарии, где Булгаков учился, гимназия была в Ельце, которую он заканчивал. Но особенно можно сказать, что его масштаб в мире сейчас растет, потому что вы не представляете себе, сколько исследований англоязычных, главным образом, но и франкоязычных, и германоязычных, сколько диссертаций, сколько статей, сколько публикаций. И прежде всего они касаются как раз богословского периода творчества отца Сергия Булгакова. Именно как христианский мыслитель, именно как богослов Булгаков интересен. И ко мне обращаются, и мне пишут письма люди из разных образовательных сред и учреждений, которые хотят писать диссертацию о Булгакове. Вот у нас есть в томе библиография и работа самого Булгакова, и работа о Булгакове. Эта библиография, при том, что она избранная, занимает более 100 страниц. Только одни названия текстов. Да? Читатель может посмотреть последние 10 лет, вот сколько текстов, сколько источников на иностранных языках выходит и публикуется о отце Сергии Булгакове. Ну, конечно, мы можем говорить, что, ну, вы знаете, почему, например, вы не пишете там про митрополита Антония Храполитского? Вот он более православный. Да, он более православный. Или там про епископа Серафима Сокола. Ну, ведь реальность она такова. Да? То есть вот интересен Булгаков. Почему? Вот об этом, может быть, нам отец Павел поведает, как представитель богословской корпорации. Наша православная богословская корпорация.
Я благодарю вас, Алексей Павлович. Предваряя отца Павла, я хотел только задать ему такой вопрос. Вот часто в обывательской среде слышу, что отец Сергий Булгаков был чуть ли не учеником Владимира Соловьева. Некоторые говорят об их постоянных каких-то богословских спорах, и в конце он перерастает якобы в чуть ли не в противника основной линии, линии почитания Софии Владимира Соловьева. Кем он на самом деле является по отношению к Соловьеву? Этот вопрос интересует сегодня многих.
Но давайте, я попытаюсь тоже, кстати, ответить. Мои коллеги меня, может быть, как-то еще там уточнят и дополнят. Но, сказать, вот предварительно несколько все-таки слов, если позволите, тоже скажу. Но, во-первых, представляя меня, Алексей Павлович явно завысил масштабы, так сказать, моей скромной фигуры. Во-вторых, по собственной скромности умолчал, что вот этот замечательный для всякого исследователя дорогой список источников, точнее, отца Сергия и литературу о нем Алексей Павлович составлял сам, это его такой вот большой нам всем, скажу, всем подарок, потому что всякий исследователь без библиографии, ну вот, да, как без рук, всегда находится. А у нас по отцу Сергию как раз большие пробелы в каком-то отношении. Да, кстати, общее между двумя Булгаковыми не только, сказать, в этом, а в том, что они оба происходят из духовной среды, между прочим, да. Ну, дальше можно эту тему тоже, сказать, рассуждать, но сейчас речь у нас с вами не об этом, а в том, что все-таки, пожалуй, до сих пор более, так сказать, привлекает внимание, к сожалению, отец Сергий философов, чем богословов. Вот даже если вы откроете этот вот замечательный, с моей точки зрения, сборник, да, сказать, в котором вот, я очень благодарен, что Алексей Павлович пригласил, сказать, меня участвовать, да, там есть раздел философ или богослов, да, и он не самый большой раздел, так сказать, в этой книге, да, и то, что просительного знака. И пока философы явно опережают богословов в исследовании наследия, да, отца Сергия, Булгакова. Вот наша сегодняшняя, как мне представляется, задача, да, сказать, вот спокойно, внимательно, вдумчиво вчитаться в его, сказать, наследие, да, сказать, и, собственно, понять его мысль, понять, как она связана с мыслью его современников, ну, в том числе, вот, да, то, что вы меня спросили, с мыслью, сказать, Соловьева. Действительно, вот эту, сказать, идею о Софии, наверное, так или иначе как-то однажды, почерпнув у Соловьева, в поздние особенно годы, отец Сергий всячески старался от него дистанцироваться. Да? Вот Алексей Павлович опубликовал, один рукописный текст отца Сергия, где как раз он там опишет о том, что да, вот, я, как мне кажется, я теперь уже преодолел то, гностическое, что было, у Соловьева в понимании, Софии, да, ушел от этого и пришел к православному пониманию, Софии. Да? Так что он старался как раз в этом смысле от Соловьева поздние, годы дистанцироваться. Коллеги меня, поправят, если я чем-то не прав. Но вот на уровне богословском, во всяком случае. Другой вопрос, удалось ли ему, до конца, это сделать или нет. Ну, это следующий, отдельный, большой, вопрос. Да? Его тоже, можно обсуждать. Во всяком случае, мне кажется, во всех случаях, даже если мы просто сравним с вами, ведь и у Соловьева, и Булгакова, что может быть между ними еще общего, был некий мистический опыт, да, переживания какой-то встречи с Софией, да, то, что они называли, да. И надо сказать, что у Булгакова он был, безусловно, гораздо, более православным, да, чем у Соловьева. Вот всем советую, это уж точно можно всем, кто там в философии не очень разбирается в богословии, почитать его замечательные автобиографические, заметки, они написаны прекрасным русским языком, он был, безусловно, еще и писатель, замечательный, да, вот русской, такой классической, да, традиции русской, литературы. И там эти его переживания описаны. У них нет ничего, я бы сказал, не православного, в отличие от сомнительных достаточно этих встреч, Соловьева с непонятным существом. Преодолел ли до конца отец Сергий влияние Соловьева? Может быть, трудно однозначно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, я думаю, что он совершенно искренне стремился это сделать. Это мы можем утверждать. Я бы так ответил.
Отец Сергий считал, что богословие должно быть, конечно же, конфессиональной дисциплиной. Об этом я прочел, Алексей Павлович, в одной из ваших статей, причем статья была также приурочена к юбилею. Я так понимаю, мы в этом году совершаем определенной степени юбилей отца Сергия Булгакова. 140 лет, по-моему, да?
В следующем году действительно будет 150 лет.
150 лет.
Совсем круглая дата, и я думаю, мы должны подумать о
конференции,
поскольку к 130-летию была большая конференция в русском зарубежье, в доме русского зарубежья. Я был среди ее организаторов, и там участвовал еще и Сергей Сергеевич Аверинцев, и Владимир Вениаминович Бибихин, люди, которых, к сожалению, сейчас нет с нами. Я помню, как эту конференцию открывал игумен Иларион Алфеев, который тогда еще не был епископом, но приходил от отдела внешних церковных связей поприветствовать участников конференции. И тогда мы с ним познакомились. Лично я с ним познакомился на открытии этой конференции в 2001 году. Прошло 20 лет, может быть, владыка Иларион соблаговолит снова сделать доклад, если мы с отцом Павлом затеем такую конференцию. Потому что многие вопросы, о которых говорил Булгаков, которые ставил Булгаков, они совершенно по-новому освещены церковной историографией. Вышла не до конца еще православная энциклопедия, где совершенно потрясающая статья владыки Лариона «Имиславия». А это один из спорных вопросов. «Имиславия» и «Софиология» — это две таких болевых точки философии отца Сергия Булгакова. Но, кстати, то, что он пишет о философии, своей философии имени, очень многие вещи, они весьма здравы. Да, о том, что надо относиться к именованию с неким священным трепетом, потому что имя – это не звук пустой, это не человеческое измышление, а в языке, в имени содержится некая универсальная реальность. Да? Как бы там ни относиться к имяславию, но с этой мыслью отца Сергия нельзя не согласиться. И владыка Иларион, показывая в своей статье «Православной энциклопедии» такое достаточно взвешенное и критическое отношение к имяславию, обращается по неволе и к тем аспектам, которые рассматривал Поместный собор, а Булгаков, надо сказать, был членом Поместного собора Русской Православной Церкви 17-18 году, участвовал в заседаниях, руководил работой подкомиссии. Поэтому за эти 20 лет много сделано. Много сделано и в светской науке, но я думаю, что много сделано и в церковной науке по изучению тех тем, о которых писал Булгаков. Наверное, с самиславием сделано больше, чем с софиологией, на самом деле. Потому что можно сказать так, что инеславие вот, все-таки это некие внутрицерковные споры, споры в церковной ограде, да? А софиология это, может быть, споры, которые выходят за пределы церковной ограды, потому что здесь достаточно сильно влияние других религиозных учений, герметизма, гностицизма, мистицизма, да, вот, и Соловьев, конечно, вот эту свою тему Софии, он заимствовал в определенном смысле из творений мистиков европейских, Якоба Бема, Пордеджа, вот, Дарнольда, вот. Что же касается Булгакова, то у меня такое представление, что Булгаков в большей степени от Флоренского эту тему почерпнул. А Флоренский старался обосновать ее на церковном предании. Он обращался к новгородской иконе Софии Премудрости Божией. Он обращался к службе Софии Премудрости Божией. Ну, правда, что икона это 16 век, а служба это 17 век. То есть это уже, скажем так, не первые века христианства. Вот. Но вообще-то говоря, если мы зададим себе вопрос, а есть в православном вероучении понятие Софии? Безусловно, есть. София именуется Господь наш Иисус Христос. То есть это премудрость Божья, воплощенная премудрость Божья, это Спаситель. И ставили храмы Спасителю в Константинополе, Софийский собор, который поставлен в праздник этого собора, Рождество Христово. Вот. Ну, соответственно, так вот церковная традиция православная сложилась, что стали возникать вот такие аллегорические образы, где София изображается в виде женственного ангела с огненными крылами. Почему, откуда такой образ возник? Но он, тем не менее, возник. И эта икона существует в православном предании, она называется Новгородской Софией. Вот Флоренский и стал ее описывать в «Столпе утверждения истины». А Булгаков был близким другом Флоренского. Они в 1910 году познакомились и подружились. Поэтому я бы сказал, что вот булгаковское учение о Софии, оно больше опирается не на Владимира Соловьева, а на «Столп утверждения истины» отца Павла Флоренского. И в нем, конечно, нужно отделять, скажем так, философию от богословия. Потому что в философии, ну, в общем-то, любые гипотезы, да, любые способы описания, они допустимы. Вот. Есть концепты философские, мировой дух у Гегеля. Ну, что такое мировой дух? Вот как в православии интерпретировать мировой дух? Это что, Бог-Отец или это Бог-Дух Святой? Вот гегелевский. Ну, наверное, прямой связи тут установить нельзя. Или это Троица вообще вся, может быть, гегелевский мировой дух. Мировой дух Гегеля – это философское понятие, да, а это не богословский концепт. Вот так же и София Соловьевская, Булгаковская может рассматриваться как философское понятие, которое рассматривает связь Бога и мира, вот софийность твари, да, обожение. Но когда мы встаем на язык богословия, здесь, наверное, уже более строгий, более такой критический подход должен быть, сообразующий это понятие с церковным преданием. Здесь, наверное, та критика, которая к отцу Сергию применялась, не только вы упомянули Карловацкий синод, но и местоблюститель Сергий Страгородский тоже критиковал софиологию Булгакова в 1935 году. Правда, никто анафеме его не предавал. Ни Константинополь, ни Москва, но в карловацком определении там действительно слово «ересь» присутствует. В определении митрополита Сергия Московской патриархии нет слова «ересь». Внимательно прочитайте два указа, и вы нигде не увидите, что Сергий Страгородский называет Булгакова еретиком. Заблуждения богословские, да, там есть. Там. Вот, поэтому здесь, мне кажется, что вот надо видеть в Булгакове философа и видеть в нем богослова. Несколько по-разному их оценивать.
Я бы хотел предложить слово Константину Михайловичу Антонову, профессору, доктору философских наук. И вот такой вопрос. Митрополит Серафим Соболев в своей книге «Новое учение о Софии» практически очень резко высказывался об отце Сергии Булгакове, о его мыслях. И сама работа называется «Новое учение о Софии». Но на самом деле, ведь сам отец Сергий формулировал Софию как тело Христово, душа Христова. Такое впечатление, что строго каких-то вот таких вот разграничений. Да, говорили, что София является божественной энергией, четвертой ипостаси Святой Троицы. Почему все-таки этот спор так актуален был именно в страшные годы, когда Церковь Христова потерпела, здесь земная Церковь потерпела такое сокрушительное поражение от мирской власти, и когда невозможно было вот эти вот, что ли, споры богословские в определенной степени сбалансировать, потому что наша зарубежная богословская мысль, мы знаем, работала в свободных более-менее условиях государства, а наши богословы, оставшиеся здесь, на родине, конечно, испытывали все прелести богоборческой власти. Константин Михайлович.
Да, ну, здесь, конечно, так сказать, вот мне кажется, да, сыграл роль несколько факторов вот в том, что эти споры, которые по существу дела, конечно, были, ну, в общем, носили, мне кажется, теоретический характер, да, в конце концов, да, Булгаков и никогда не претендовал на догматический статус своего учения о Софии, мне кажется. Да? Но, тем не менее, этот спор принял вот такой, так сказать, жесткий очень характер с обвинениями, оправданиями, созданием комиссий и так далее. Но мне кажется, что здесь свою роль сыграл целый ряд факторов. Да? Это прежде всего, ну вот эта самая, так сказать, такая экстраординарная ситуация, которую вы так прекрасно описали, да, и которая, конечно, в общем, не способствовала, наверное, такой вот этой самой дискуссии, да, на которой сам Булгаков настаивал. Да, он же, так сказать, всегда был открыт, так сказать, и критике, и, так сказать, стремился к тому, чтобы его концепции обсуждались в богословской среде. И вот эти юрисдикционные конфликты, возникшие, так сказать, и по политическим причинам, и по каким-то человеческим причинам, да, сыграли здесь очень большую роль. И второй, мне кажется, важный аспект – это такой, может быть, не столь острый, но тоже существенный поколенческий конфликт. Да. Булгаков принадлежал к поколению, которое прошло вот этот путь от марксизма к идеализму, если, так сказать, воспользоваться названием его собственного сборника, да, и потом пришло к религиозной философии, а кто-то и вот к богословию, а его оппоненты, такие как, скажем, Владимир Николаевич Лосский, сын, так сказать, тоже замечательного философа Николая Ануфриевича Лосского, да, принадлежали уже к следующему поколению, да, для которого вот этот, так сказать, путь религиозного искания был не столь существенен, а гораздо важнее, может быть, было как раз-таки сохранение вот какой-то такой, так сказать, догматической точности. Да, и вот это взаимное непонимание этих, так сказать, двух поколений и, может быть, так сказать, стремление детей немножечко потеснить, так сказать, отцов, да, оно, мне кажется, сыграло тоже здесь роль свою в том, что этот спор принял такой резкий характер и велся, в общем, на таких, так сказать, повышенных тонах, которые вот потом, мне кажется, что это, так сказать, было очень таким трагическим событием в истории русской и религиозной мысли вообще и русского богословия, да, потому что фактически этот спор привел к тому, что и обсуждение булгаковской проблематики спокойное стало очень затруднительным. И, в общем-то, после Булгакова мы не видим попыток такого масштабного богословского синтеза вообще в истории русского богословия. Да, возможно, как раз это связано с тем, что вот первая же попытка такого синтеза наткнулась на столь, так сказать, резкую реакцию.
Да вообще Булгаков, насколько я понимаю, мыслил богословие как некое живое предание, что ли, нашей церкви. И попытки осмысления даже таких сложных вопросов, вот, как мы говорим о софиологии, они все-таки поддерживались его ближайшими друзьями, хотя бы от тем же Цимбалом Флоренским. Мне кажется, сегодня, но это мое личное мнение, даже уровень наших дискуссий, он все-таки здорово упал. Говоря о философии, в богословском понимании этого понятия, мы вступаем на какую-то совершенно зыбкую почву. Часто вот я общаюсь со студентами, с молодыми людьми, они настолько разделяют эти понятия, что когда говорят о философии, считается, что это наука светская, богословие – это совершенно сугубо церковная дисциплина. И тем более сейчас введение еще факультетов теологии получается вообще сложная какая-то мешанина. Вот на ваш взгляд, как все это объединяется в нашей сегодняшней российской жизни?
А вот я тоже чуть к предыдущему вопросу, и это, мне кажется, будет переход тоже к тому, о чем вы спросили, да? В тех дискуссиях, в прямом и переносном смысле, их участники, как мне представляется, говорили на разных языках, и поэтому плохо понимали друг друга. А отец Сергий, вот, может быть, для нас сегодня важен тем, что он одним, наверное, не первым, да, конечно, но тем не менее он необычайно остро и значимо поставил вообще проблему философского языка богословия, да? Должно ли богословие ограничиться языком, так сказать, античности, да, на котором говорило первое тысячелетие, да? Можно ли, как может ли богословие пользоваться языком новой философии? Если может, то как эти два языка, античный и философский, должны соотноситься друг с другом, да? Сам он, видимо, считал, что он нашел некую третью, если не абсолютно, то близкую к абсолютной форму богословского языка, это вот его, так сказать, язык софиологии, да, но можно только отдельно говорить, да, в чем, так сказать, он заключался. Но во всяком случае, да, вот тот же самый спор, скажем, Владимира Николаевича, так сказать, Лоскова, там, да, так сказать, который, ну, был интеллектуальным, я так понимаю, двигателем, так сказать, вот, позиции московского, тогда до московской, так сказать, патриархии, да, так сказать, вот, прежде всего, с Александром Сергеевичем Булгаковым, ну, он основан прежде всего вот на том, что они одни и те же вещи понимают из различных философских установок. Да, чем выяснить это, как бы никому даже, сказать, в голову, сказать, особенно, сказать, не приходит. Да? Лоски упрекает Булгакова за то, что он смешивает личность и природу. А Булгаков пользуется понятием «гайст», немецкий дух, это и есть личная, сказать, личная природа, если угодно. Да? Это не то, что античная пневма, да, это совсем другое что-то такое. Вот. Можно ли пользоваться в богословии вот этим самым понятием? Нельзя ли, да, сказать, Лоски не выясняет. Ну, просто, конечно, он путает, да, а он не путает, он просто пользуется из другой, да, сказать, из другой философской, так сказать, эпохи. Вот эта проблема, вот она до сих пор нерешенная, так сказать, у нас, да, это вот эта проблема богословского языка, его корректности, да, корректности перевода или перехода с одного, сказать, богословия с одного философского языка на другой, вот она нам оставлена в наследство отцом Сергеем Булгаковым, за что, я думаю, что мы можем быть ему, сказать, благодарны, сказать, сегодня в том числе, да, за саму постановку вопроса, вне зависимости, да, идеально или идеально он нашел, сказать, свой ответ на этот вопрос. Я бы вот так сказал. Вот. Ну, а, соответственно, вот это разграничение, сказать, философии, сказать, и богословия, от непонимания того возникает, что богословие всегда для своих нужд пользуется, сказать, языком уже созданной философии. Она может его переосмыслять, она может его корректировать, ну, все что угодно, да. Но, тем не менее, да, вот эта связь между ними всегда, сказать, всегда существует.
Я бы здесь добавил, если можно, да, что богословие не только пользуется языком философии. Богословие много чем пользуется. Оно языком литературы пользуется. Например, Достоевский. Вот митрополит Антоний Храповицкий написал большую книгу, да, «Достоевский как христианин», где он многие нравственные аспекты христианского учения излагает, обращаясь к сюжетам, к героям романов Федора Михайловича Достоевского. Он верил в то, что Достоевский настоящий христианин, что его литература может воспитывать христианское сознание в человеке. Богословие обращается к искусству. А что такое икона, как не попытка средствами искусства донести богословские догматы? Богословие обращается к музыке, потому что у нас есть и церковное песнопение, и литургика. Да? Богословие много к чему обращается. Точно так же и философия не замыкается сама в себе, а обращается и к социологии, и к праву, и к медицине, и к богословию. Вообще, мы очень привыкли все это как бы разносить по каким-то разным квартирам. В доме отца моего обители много. Человек, он вообще-то говоря, вот человек, он не ангел, он не Бог, поэтому он рассуждает о Боге, он рассуждает о мире, он рассуждает о прекрасном с точки зрения человека, каким бы он ни занимался предметом, да, то есть богословие основано на том, что да, там есть богооткровенное знание, там есть священные тексты, там есть нечто такое, что больше человека, что превосходит человека. Вот, пожалуй, другие науки, другие дисциплины вряд ли могут такое утверждать. Да? Но все равно человек един, как говорил Вячеслав Иванов тот же. Да? И поэтому и предметы, которыми человек занимается, они иерархически выстроены. Да, богословие относится к высшей сфере человеческой интеллектуальной деятельности, потому что оно касается вещей невидимых, рациональным образом недоказуемых. Потом идет философия, потом идут другие науки. Вот. Но все равно надо не забывать о том, что человек-то един. И один человек в своей жизни, он может заниматься многими вещами. Или сразу, или параллельно, или последовательно. Да? Сколько мы знаем примеров, что химик Бородин там, стал композитором, да? Философ Соловьев стал поэтом. Да? Вот, то есть человек затрагивает несколько сфер в своей деятельности. Особенно такой талантливый, одаренный человек, которому Бог дал много способностей, много даров. А отец Сергий Булгаков – это как раз вот пример такого человека из народа, из самой глубинки, где наследственный алкоголизм был у всех, даже у священников. Он говорит, что в семье левит в шестом колене, но братья умирали от запоев. Да? И он сам очень боялся этого, что и ему, может быть, судьба нарисует вот такую вот печальную смерть. Да? Из самой глубинки поднявшейся, из народа, потому что, ну что такое священническое сословие? Это, по сути, было тоже крестьянское сословие, чуть выше. То есть это никакая не знать, не аристократия, не дворянство там, да? Это аристократия духа, но по образу жизни священники мало чем отличались от крестьян. У них даже зарплаты не было в Российской империи. Им никто получку регулярную не платил. Вот. И вот Булгаков отсюда поднимается сначала до Московского университета, в который он приезжает из каких-то ливий. Да? Вот. И потом становится одним из ярчайших публицистов русских, депутатом Второй Государственной Думы, беспартийным депутатом от Орловской губернии, как христианский социалист он себя называет. Да? То есть это удивительная история, такой вот сам себя человек сделал, как говорят. Не по блату, не папаша устроил, да? Даже если мы говорим о Владимире Соловье. Ну, Владимир Соловьев, у него папа был ректор Московского университета. То есть у него уже как бы и дом, и библиотека, и все, и условия, и круг общения, когда к ним в гости там ходят и Лев Толстой, и Фет, и Корж, и кто угодно. Он мог с детства видеть цвет, элиту московского общества интеллектуального. Да? Булгаков ничего этого не видел. Он, что называется, бегал, как и другие мальчишки, вот, в одних штанах. И человек поднялся вот до одного из интеллектуальных гениев 20 века.
Я благодарю всех наших сегодняшних авторов. Я думаю, что сегодня мы можем подвести какие-то итоги этой работы. Я бы хотел, чтобы Алексей Павлович еще раз назвал этот том, эту книгу, которую мы, наверное, со всей ответственностью можем предложить нашим радиослушателям, если они, конечно, смогут ее приобрести. Я так понял, тираж очень ограничен, да, Алексей Павлович?
Тираж ограничен, 500 экземпляров.
Но в интернете это наверняка будет.
На сегодняшний день этого достаточно, чтобы книгу купили те, кому она нужна. А потом, может быть, издательство «Расквен» еще и допечатает. А такое тоже практикуется. Значит, книга называется очень просто. «Сергей Николаевич Булгаков». Серия «Философия России первой половины 20 века». Издается она под грифом «Института философии Российской академии наук» и некоммерческого научного фонда «Институт развития Щедровицкого». Вот. Распен 20-й год. Я думаю, что сейчас вот ситуация карантина, она появится в интернет-магазинах книжных. Сейчас очень удобно. Я сам покупаю, заказываю книжки. вот, доставляют, можно пользоваться интернет-магазинами. Ну, а потом издательство «Распен» имеет свои книжные магазины, есть центральные магазины, «Библиоглобус», вот, где, я надеюсь, эта книжка тоже появится. Во всяком случае, она узнаваема такой вот сине-черной обложкой, которая свойственна всей этой серии, и там не только Булгаков, но и много полезных и интересных книг.
Когда мы говорим о преемственности, мы всегда, вот сейчас мы вспоминали очень важные даты, столетия в основном, столетие русской смуты, столетие катастрофы российской, столетие русской миграции в этом году, то всегда я очень благодарю тех людей, которые позволяют нам осуществлять рецепцию важнейших вещей, которые произошли 100 лет тому назад. Когда мы говорим о таких людях, как отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский, отец Григорий Флоровский, архиепископ Василий Кривошеин, отец Иоанн Мейндорф, Владимир Лоский, не с тем числа. Мы говорим о каком-то рассаднике богословской, философской, исторической, богослужебной мысли российской 100 лет тому назад. Но вот сегодня, мне кажется, что все-таки есть у России надежда, и у русской церкви, и у русской мысли, и у русской философской мысли в том числе, поскольку мы прибегаем прямо к работам и к их биографиям, мы делаем такие вот замечательные исследования, о которых вы сегодня сказали, наши дорогие авторы, есть надежда, что Россия переживет все-таки всю эту вот такую страшную эпоху столетнюю и войдет, и произойдет некий ренессанс, в том числе и богословско-философской нашей культуры. Я для себя никогда не открывал отца Сергия Булгакова, но недавно волею судеб вот такую книжечку получил в подарок, дневник духовный. И стиль отца Сергия как писателя, Алексей Павлович сказал, что писателем он был выдающимся, он настолько привлекательный и настолько чарующий, настолько похож на любимого мною святителя Николая Велимировича сербского, если отбросить все эти сербские, так сказать, вещи, это русский человек именно. Но, я думаю, никого не оставит равнодушным. Вот какие работы вы бы рекомендовали для начала, для, как ознакомительные с творчеством отца Сергия Булгакова? Простому читателю, может быть, человеку не очень
искушенному. Если можно про дневник духовный заметить, да, я тоже очень люблю эту работу. И вы совершенно правильно сравнили с владыкой Николаем Велимировичем. Да? Это та же эпоха, это та же эпоха, тоже настроение мысли. Когда, кстати, и философы вот после Первой мировой войны начинают писать дневники. Габриэль Марсель, это физический дневник. Да? То есть дневник – это более интимная форма как бы, выражения мысли, чем богословский или философский трактат, где нужно предложить некую систему. Но это и ближе к человеку, это быстрее до человека доходит. И вот в это время, когда Булгаков пишет, правильно пишет дневник духовный, в 24-м году, он пишет еще и дневник из памяти сердца, который я опубликовал. И он вспоминает на страницах, а что было год назад? Вот год назад меня арестовали, а год назад меня привели в тюрьму, а год назад там следователь со мной беседовал, расстрелы были, год назад меня высылали. И многие его знакомые вспоминают, что Булгаков первый год в эмиграции все время вспоминал, что было год назад. Он очень больно переживал эту потерю России. Вот так же, как мы вспоминаем сейчас, что было 100 лет назад. Вот как Николай правильно выразился. Действительно, столетие цареубийства, столетие русского исхода, русской эмиграции. Вот, поэтому я очень одобряю этот выбор. Дневник духовный – это прекрасная книга для того, чтобы познакомиться с наследием отца Сергия. Вот отец Павел сказал автобиографические заметки. Да? Это вторая книга, которая прекрасно представит жизнь Булгакова, его очерках, его духовном опыте, две встречи, да, Байя Софии, вот его впечатление от первого посещения собора Константинопольского, да, когда он попадает в эмиграцию 1 января, приезжает в Константинополь. Там 8 или 9 января он уже идет в Святую Софию. Он мечтает увидеть этот собор, главный собор православного Востока, в котором мечеть расположены, да. Ну, а из философских текстов, ну, я не знаю, может быть, мои коллеги свои какие-то предложения внесут. Я считаю, что все-таки такая главная его книга революционная — это «Свет не вечерний», «Созерцание умозрения», 1917 год. Там многие темы сходятся. Там собрана и тема пола, и тема человека, и тема Софии, и тема творения. Вот. И вообще еще и такая потрясающая энциклопедия по истории мировой мысли, потому что Булгаков дает там экскурсы, очерки, и философия Платона, и средневековые какие-то концепции, вот как апофатическое богословие, то есть отрицательное богословие православное развивалось. Так что вот, может быть, мои коллеги предложат свое какое-то видение такого начала знакомства с Булгаковым.
Я бы с Алексеем Павловичем совершенно согласился, что надо начинать вот с этих личных его книг, да, сказать, ну, просто его начинаешь совсем по-другому воспринимать, тогда и сказать, его, сказать, да, сказать, вот, сказать, работать через его личность, да, это, конечно, обязательно. Конечно, «Свет не вечерний» из «Безусловных» — это, сказать, его центральная работа, но, может быть, из поздних, и Богословских, и в тех, в которых он крайне, сказать, я бы так сказал, осторожен в своих высказываниях, старается быть точен, это его православие, в котором он излагает, ну, это книга о церкви, прежде всего, как мне кажется, это своего рода некоторая, вот, когда Хомяков написал «Церковь одна», да, был ее такой вот катехизис о церкви. Вот отец Сергий через 100 практически лет, чуть ровно, наверное, практически через 100 лет, написал свою книгу о церкви, вот, которую назвал «Православие». Вне софиологии, вне своего, так сказать, этого отвлечения, да, так сказать, его там просто нету. И мне кажется, она, так сказать, тоже, так сказать, вполне, она написана достаточно тоже, так сказать, доступным, так сказать, языком, и может представить его как богослова. И это опять некая фиксация, так сказать, его опыта церковной жизни, его опыта служения, вот его замечательные известные, да, слова, что богословие надо пить со дна евхаристической чаши. Да, для него священство было очень важным таким вот составляющей, да, важной составляющей, сказать, его богословия. Вот этот опыт, он, мне кажется, в этой книге, сказать, зафиксирован вполне, сказать, доступный, вполне церковный. Я бы, как его рекомендовал тоже читать.
Сборник проповеди у него был замечательный. Да. «Радость духовная», по-моему.
Да, да, да.
Назывался.
Да,
да, да. «Глава и поучение». Удивительно, он был потрясающий проповедник.
Да.
Вот. И помимо того, что он был богослов, это был иерей, который очень любил стоять у престола,
да,
и он,
да,
постоянно служил. Он не был настоятелем храма преподобного Сергия, но он служил ранее литургии, а на Пасху он служил во дворе. То есть там второй престол на Антиминсе сооружался, где волейбольная площадка, маленький кусочек, маленькая территория, и поскольку все в храме не помещались, то отец Сергий служил вторую пасхальную литургию. Вот, то есть он очень любил служить, и как рассказывают люди, которые его помнили, его знали, мне с такими людьми доводилось общаться, это Мальсан Ельчининова, он был вдохновением в своем служении, огненным в своем служении, то есть он мог что-то даже не заметить, и, например, задеть лампадку, пролить масло куда-нибудь во время кождения, да, потому что он весь был, что называется, в этом акте своего предстояния перед Господом, перед престолом Божьим. Да? И другая история, которую мне рассказывали, когда пришел молодой русский мальчик, который решил поступать студентом, да, отец Алексей Князев, будущий декан Сергиевского института. А отец Сергий вышел после литургии и увидел его сидящим у храма, дожидающимся отца Сергия. Одеты все тогда бедно были, то есть денег не было, средств не было. Он решил, что это нищий, он ему милости не подал. Да, он особенно как бы даже, может быть, какие-то вещи не замечал, в них особенно не вникал, да, потому что, ну что такое, как мальчишка по сравнению с тем, что только что произошло, вот жертва евхаристическая принесена, а тут мальчишка пришел, ну наверняка нищий. Вот, поэтому вот это человек такого масштаба, да, перед которым какие-то житейские мелочи, где живет, что ест, да, жил там в теснейшей, две маленьких комнатки, да, в институтском доме, крошечных, вот, абсолютно не обращал на это никакого внимания.
А, Константин Михайлович, а
да, ну, я бы еще, конечно, вот и то, что сказал Алексей Павлович, и то, что сказал отец Павел, совершенно верно, я бы еще напомнил только, может быть, о статьях Булгакова, прежде всего о сборнике «Тихие думы», где собраны его, так сказать, статьи по проблемам искусства, культуры, да, которые могут, конечно, представлять интерес для достаточно широкого круга читателей. Вот. И я бы еще, может быть, добавил его богословские статьи позднего периода, да, скажем, посвященные апостолам, посвященные каким-то, так сказать, вот таким частным аспектам предания, где, в общем, он всегда очень проникновенно старается вникнуть и как-то, так сказать, передать свое переживание читателю.
Да, два первоапостола очень
хорошие. Да, 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 да.
О Петре и Иоанне, об апостолах, как бы в сравнении о них пишет. Очень хорошая книга. Я еще, знаете, что хотел сказать? Что вот недавно судьба меня привела, я в феврале был в Крыму, в Симферополе, и одна женщина, экскурсовод, предложила приехать мне в Ялту и показать места отца Сергия. Ведь он очень тесно связан с Крымом. Он жил каждый год, поскольку его тесть Иван Федорович Токмаков был крупнейший чай и кофе промышленник, купец. Вот, у них был дом в Алиизе, очень солидный такой. И вообще это семья Токмаковых, очень православная семья, да, со своей историей богатой. Он приехал из Кихты, он стал одним из крупнейших купцов русских. Был очень верующий человек. И вот я приехал, у меня было всего 5 часов. Я улетал вечером, я приехал в Ялту. И мы нашли на кладбище в Гаспре могилу Токмаковых. И там похоронен сын Булгакова, Илюшечка, который умер 3 лет от роду от болезни почек, от дизентерии. И вот эта смерть Илюшечки, светлого мальчика, как его называл Булгаков, была поводом к его религиозному обращению, к его возвращению в церковь. Да? То есть он уже от марксизма отказался к тому времени, но он не был церковным человеком. И вот после смерти сына, это 1909 год, он приходит в церковь, он начинает жить церковной жизнью. И вы знаете, что меня поразило? Жители этих мест, вот я был в храме, который в Гаспре сейчас строится, там старый храм, где Булгаков служил, снесен, там памятник Ленину стоит, вот, а новый храм строится сейчас. Они почитают Ильюшечку, ну, фактически, как местно чтимого святого. То есть, когда я их спросил, Булгаков, да-да-да, вот Ильюшечка у нас похоронен на кладбище, они сразу же сказали... Там могилка обнесена, там памятный знак стоит, несмотря на то, что крест новый стоит, несмотря на то, что, ну, вы знаете, в каком состоянии у нас кладбище, это слезы. Вот, и там не исключение. Вот эта могилка, она не затерялась. И она имеет традицию народного почитания. Они даже говорят, ну, может быть, вот Сергея Николаевича Булгакова к нам перевезут и перезахоронят. Он мечтал быть похоронен рядом с сыном и просил всыпать ему на гроб горсть крымской земли в Латовке, которую он увез с собой из России и хранил до 1944 года. Вот. Ну, не уверен, что, конечно, это обязательно нужно делать, чтобы переносить кости, но вот то, что память о Булгакове в Крыму должна быть увековечена, и этот дом в Алиизе, где он написал свои работы, где вообще кипела культурная жизнь, где бывал Рахманинов, вот, этот дом сейчас есть, но он сейчас принадлежит частному лицу, вот, кто-то купил эту территорию бывшего санатория, и к нему даже пройти нельзя, не подпускают, меня не подпускают, очень вежливо охрана со мной поговорила, вот, но, тем не менее, не пустили, даже сфотографировать этот дом Токмаковых не дали, вот, поэтому, поскольку мы говорим про нашу историю, да, необходимо, наверное, как-то увековечить память отца Сергия Булгакова в Крыму и те места, которые связаны с его жизнью, с его биографией. Собор Александра Невский в Ялте, где он был вторым священником, потом настоятелем был в 20-м году этого Ялтинского собора. Вот. И что важно здесь заметить, что вот мы говорим, белая миграция, никакая это не белая миграция. Булгаков не был ни белым, ни эмигрантом. Он никуда не эмигрировал, и он никогда бы не покинул свою родину, если бы его насильственно не выслали полицейским образом в 1922 году. Посадили на корабль и под угрозой расстрела фактически со всей семьей, кроме старшего сына, которого удержали в заложниках, не выпустили, так никогда он больше не увидел родителей, Вот, выслали, куда глаза глядят, то есть в Константинополь, ближайшая к Крыму страна, Турция. Да? Вот. Поэтому это не эмиграция, это русские изгнанники, которые сами о себе говорили: мы здесь не в изгнании, мы здесь в послании. Кто сказал эти слова? Возможно, Зинаида Гиппиус. Вот. Но это очень точные слова, то есть они чувствовали себя посланными в Европу для того, чтобы свидетельствовать о России, свидетельствовать о православии. И вот ту книгу, которую отец Павел упомянул, «Православие», она же была написана, по сути, для английского издания, чтобы англоязычные читатели, чтобы англикане, католики, протестанты узнали что-то о православной вере. И ведь происходило и такое, что очень многие переходили в православие. Вот я встречал лично в Париже известного богослова Елизавету Берсижель, Елизабет Берсижель, которая прожила 104 года, и которая мне рассказывала, что ее Булгаков крестил в православии из лютеранства в 28 году. Она уже была лютеранским пастором к тому времени. Вот. И она перешла в православную церковь, она стала православным мыслителем, да? Она много писала, у нее есть много работ о миссии женщины в церкви. Мне вот судьба подарила эту встречу на закате ее жизни. Женщина, которая знала отца Сергия, которая пришла в православие именно благодаря ему.
Я благодарю моих собеседников, Алексея Павловича Козырева, российского философа, специалиста по истории и философии, священника Павла Ханзинского, доктора богословия, кандидата теологии, декана богословского факультета, заведующего кафедрой практического богословия, профессора кафедры практического богословия, и Константина Михайловича Антонова, доктора философских наук, заведующего кафедрой, профессора кафедры философии и религиоведения, заведующего научного центра психологии и религии при кафедре философии и религии и религиозных аспектов культуры. Напомню, сегодня мы говорили о личности и творчестве протоиерея Сергия Булгакова.